Наша семья проживает в зоне, дом небольшой. Если кто-то попросится переночевать и загоститься на месяц, так как ему больше негде остановиться, то приходится его располагать на раскладушке в нашей комнате вместе с мужем и детьми, так как больше нет возможности отгораживать. Это вызывает напряжение в интимных отношениях в семье. И вопрос, допустимо ли отказать человеку в этом случае в длительном проживании, мотивируя тем, что хозяевам тоже хочется иметь угол, чтобы отдохнуть и уединиться. Не будет ли это эгоизмом хозяев?
По-разному здесь может быть. Все зависит от того, насколько ранима психика хозяина или хозяйки, насколько она в состоянии выдерживать присутствие человека, который еще пока не стал другом, за которого она пока не несет какой-то полноты ответственности, а он как приглашен в дом, он как гость, условно так у нее существует в сознании. И тот, который не живет ее жизнью, а только частью какой-то вошел, и который в любой момент может уйти. То есть вот серия таких фактов, которые фиксируются, они задают определенную программу отношения к человеку. И в данном случае, если вы неправильно к этому относитесь, имеете какую-то уязвимость повышенную в чувственном мире, то, конечно, присутствие этого человека может привести вас к тому, когда вы скажете: «Ой, друг мой, ты знаешь, тебе лучше покинуть будет мой дом, потому что, ну, не получится здесь, иначе у женщины, которая рядом со мной, просто произойдет психологический срыв. Я не смогу ей помочь». Там как-то еще объяснения могут показать, что вы, ваша семья, не в силах выдержать присутствие еще одного человека. Такое вполне может случиться. И сказать, что во что бы то ни стало, пусть он живет дальше, мне будет сказать трудно. Если вы действительно искренне говорите, что я не могу больше вытерпеть присутствие этого человека, то я доверяюсь вашему слову, когда вы сказали категорично «не могу». Для меня это означает одно. Все, значит, если продолжить ему существовать, завтра будет трагедия. Что-то сорвется. Если это так, то, конечно, я скажу: ну что ж, конечно, можно попросить. Конечно же. Найдется еще кто-то, где получится переночевать этому человеку. Можно даже просто сбегать вместе с ним, поискать это жилье, поговорить с кем-то и помочь ему обрести это жилье. Еще лучше будет. Это можно так порешать. Но это если вы действительно говорите «не могу». Но часто вы говорите «не могу», когда запас еще у вас большой в ваших возможностях. То есть вы слишком рано, паникуя, говорите «не могу». Вот тут можно было бы сказать «нет». Конечно же, надо попробовать потерпеть, если тем более жить человеку негде. А человек очень хочет жить, хочет творить, хочет постигать истину вместе с вами, вместе со всеми братьями, творить, стройки создавать, дома строить, храм строить. Он хочет. То, конечно, постараться дать ему кровь, разделить вместе с ним хлеб свой. Это было бы замечательное дело, замечательное, достойно верующего человека. И если вот так он проживет всю жизнь с вами, это было бы замечательное дело, замечательного верующего человека. Это хорошее было бы дело. Попробуйте так сделать. Но если вы действительно говорите «не могу», я не могу сказать тогда уж в этом случае: «Нет, ты все-таки попробуй», потому что как? Слово «не могу» обозначает крайность. Полную крайность, абсолютную крайность. И если продолжить гнуть в этом направлении, завтра будет слом. Зачем делать слом? У нас, вы не единственный, конечно, дом найдется, где еще можно переночевать. Но если вы спаниковали раньше и отказались от этой ситуации несколько раньше, а запас сил у вас еще был, то у вас запоминается это внутри программа. То есть вы не выработаете свои силы правильно. И такое происходит, ну, своеобразное, может быть, из физики, терминология такая, про батарейки могут говорить так. Есть такая, как память срабатывает. И в любой момент, как только вы в усталости будете доходить до этого рубежа, а у вас еще силы есть, то у вас будет возникать сигнал: все, у вас сил нет. А и силы еще есть. И чем больше вы будете повторять, тем отчетливее это будет звучать. И не только отчетливее это будет звучать, у вас действительно объем сил будет сокращаться до этого рубежа, который вы определяете как категорично. И однажды вы скажете точно. Вы говорите: «У меня нет сил», это действительно будет означать, что сил у вас нет. Но у вас до этого было силы, но вы их истратили. И как только вы точно угадаете, вы можете сместить, в следующий раз опять уменьшить объем, опять начнете раньше времени говорить «сил нет». И начнете сокращать эти силы до этого нового рубежа. Еще меньшего. И так вы сами убираете все силы. Поэтому прежде чем сказать «я не могу», Взвесьте много раз. Действительно ли вы не можете? Или все-таки хоть чуть-чуть, но можете? Если вы скажете, ну хоть чуть-чуть, все-таки я сейчас могу. Ну тогда вперед. Не надо паниковать. Давайте вперед. На другой день все может поменяться. Но зато вы отдали все свои силы. И для вас это очень важное приобретение. Очень важное. Это выработка очень важных духовных качеств будет. Поэтому торопиться так, уходить от преграды не надо. Можете потерпеть, потерпите. Преграда в том, что в данном случае что-то у вас с близостью может нарушиться. Да нет. Можете к этому попроще отнестись. Вы не думайте, что близость – это таинство исключительно, которое надо творить где-то в подвале за очень толстыми стенами, чтобы вообще даже никто и не подозревал, что это где-то происходит. Нет, конечно же. Это вы так придумываете такие сложности. Потому что боитесь. Боитесь показаться грубым, боитесь показаться, что это будет у вас некрасиво. Боитесь, что кто-то об вас что-то скажет нехорошее. То есть у вас вот масса таких страхов, она задает такую категорию. Но ведь в древности народы не жили таким образом, чтобы у них были много комнат всегда. Вы просто посмотрите, просто взгляните в прошлое свое. Вы думаете, везде были многоквартирные такие дома, многокомнатные дома? Да нет. Домики были у всех очень простые. Это у такого очень богатого человека были замки, где у него там 20 комнат, где он не всегда и в каждой комнате может побывать. Это да, еще где-то там. Но в основном у людей это были очень маленькие жилье. Но это же не означало, что они тем самым ограничили пребывание гостей в своем доме. Если кто-то проходил путник и очень нуждался в жилье, его не принимали. Таких ходящих было много. И принимали их. Всегда. Принимали. И многие задерживались на жилье очень долго, работая, помогая в хозяйстве, становясь помощником, работником в хозяйстве, пока сам не сочтет нужным куда-то уйти. То есть это все бывало задерживаться, но значит таинства в доме, какие происходили до этого, они продолжали происходить и дальше, и никакой задержки в этом смысле не было. Никто там не пытался как-то прятаться, строить дополнительные какие-то звукоизоляцию, стены. Да нет, все очень просто, как в индейском вигваме. Гость лежит рядом, ну, хозяева живут, как и жили. Это ваша условность исключительная. Но, опять же, я не подталкиваю вас к каким-то крайностям. Я не говорю, что выходите на улицы, раскладывайтесь и не стесняйтесь. Нет, конечно. Но попроще относитесь. Вы учитесь жить, поэтому приходящий в ваш дом, нуждающийся в крови, он ваш друг. И кто знает, какое благо он еще должен принести впереди, сумев вы дать ему свой хлеб. Вы ведь не знаете, какую роль сыграет он в вашей жизни однажды. Может, это тот, кто подаст вам руку и должен был подать в тот момент, когда вы провалитесь в болото, а он в этот момент как бы случайно будет идти мимо. Так все зависит от того, как вы принимаете его. Таким образом определяется и ваше будущее, и какую роль этому человеку надо будет сыграть в вашем будущем. Так что не разбрасывайтесь хлебом, данным вам Богом. Будьте осторожны. Мудрость в этом тоже надо учиться видеть. Учитесь дорожить друзьями или теми, кто, вероятно, может быть другом. Учитесь этим дорожить. Иначе одинокими так и останетесь на всю жизнь. В конце жизни останется только сожалеть, что было так много людей, а вы одиноки, и друга нет. Но это ваше будет невежество, ваша невнимательность.